Я все еще не покидаю попыток, точнее, не оставляю попыток понять, что же я могу делать с искусственным интеллектом. Угу. Как я могу его использовать. Что я сделал? Я записался на какой-то там вебинар вводный по искусственный интеллект, типа, сейчас, как применение в работе и, типа, в жизни.
Ага.
Простая обзорная штучка, типа, из Яндекса, я думаю, это не реклама нифига. Там Яндекс Практикум есть же у них, вот эти курсы. И вот он там просто рассказывал, типа, что к чему вообще сейчас, какие модели существуют. В общем, такая общая история, что есть искусственный интеллект, точнее, что есть нейросеть там в данном случае, какие они сейчас существуют и какие для чего лучше использовать.
Угу.
Все очень просто. Одни для текста, одни для видео, другие там для верстки, например, третий там для кода можно, там четвертый просто какие-то общие задачи решать.
Угу.
Вот. И я, естественно, я уже, знаешь, как человек, который вот знает, что он хочет, я пошел туда с двумя вопросами, на который мне надо было дать ответ.
Как и нахуя?
Ну, скорее наоборот. То есть, вообще, зачем мне зачем мне им пользоваться? Потому что со всех сторон в меня летит, типа, все пользуются им. Я думаю, что ты там, блядь, делаешь? Такого пиздец такого. Ну, скорее всего, возможно, по роду моей деятельности у меня все-таки, к счастью, умственная работа нужна моя еще пока.
Ага.
И у меня нет таких каких-то, знаешь, задач, которые, ну, точнее, они есть, но они не в таком объеме, и иногда можно и мозги поразмять. С объемами данными, с какими-то таблицами, вот с этой хуйтой. А может быть, у всех вся такая работа, я не знаю.
Ну, у меня точно такая.
Вот. Ну, короче, первый вопрос был таков. Вообще, для чего мне, ну, я могу использовать?
Ага.
То есть, либо в своей профессиональной работе, ну, в работе, либо в жизни. Зачем он мне нужен? Это первый был вопрос. Ну и второй вопрос был, я уже его здесь озвучивал в подкасте, ну, то, что у меня не получается писать промты, как это правильно называется, ну, вот так, чтобы получилось, ну, более-менее хотя бы с первого раза, не говоря уже о хорошо. И потому что я косноязычен, как вот я привык, видимо, как в Гугле, ты пишешь коротко, типа тета-тета-тета, и вот он тебе вот прям ищет. А тут же надо, наоборот, ну, подробностей насыпать, и тогда там это будет.
Я думаю, это много у кого так, потому что у меня такая же хрень. Вот я вроде, ну, умею уже складно разговаривать.
Ну, вроде да.
И ты открываешь вот эту вот нейросеть, и там введите запрос.
Да, вот.
Моя хотеть, человечек, бить дубина динозавр. Это, грубо говоря,
мем.
Один из прошлых выпусков, на который мы хотели сгенерить картинку.
Ну да, да. Вот я абсолютно точно так же с ним общался. Я потом в процессе понял, что... Ну и я еще поглядывал, как выглядят у других людей, что они пишут, что у них так пиздато получается. И я понял, что да, там надо просто подробности. Но иногда, блядь, мне так неохота вот это вот все расписывать, что я проще найду там готовую картинку или что-нибудь такое. Ну ладно, суть не в этом. Короче, вот вопрос был еще вот, типа, как мне научиться писать промты, в общем? То есть как этому можно, можно же как-то обучиться этому? То есть, или, может быть, там есть какая-то логика, о которой я не знаю, и поэтому у меня так, блядь, все там клинит сразу же. Короче, ответ на первый вопрос. Вот как ты думаешь, какой был основной? Это сейчас не вебинар был хороший.
Ага.
То есть я сейчас без какого-то либо подъеба. Вот просто я лично для себя прикололся, что ответ очень супер очевидный оказался. И я бы уж такой, блядь, умный, нахуй разумный, мог бы сам до него допереть.
Что, вот, как, первый вопрос, как ты можешь использовать,
да,
это в своей
работе? Зачем
он
мне нужен? Зачем вот искусственный интеллект, ну или нейросети, да?
Ага.
Как они там, генеративная что-то там?
Модель.
Генеративная пурпозал модель, что-то такое. Ладно, GPT.
Ага.
Короче, вот зачем это надо мне?
Это не надо тебе, наверное, но... не знаю, мне кажется, что не надо.
Вот. смотри, а ответ был таков. Ты можешь пойти и спросить нейросеть. И она тебе скажет, надо оно тебе или нет. Тут надо развернуть немножечко.
То есть ты можешь какой-нибудь взять условный DeepSeek, с которым вот люди очень любят потрындеть.
Да.
И его спросить, типа, я вот тот-то, тот-то, занимаюсь тем-то, тем-то, для чего я могу использовать нейросети в своей работе?
Вот в этом-то и прикол, что там надо развернуто написать, что, типа, я, вот смотри, типа, мне надо, я хочу понять, зачем я могу тебя использовать, каким образом я тебя, и могу ли я тебя использовать. И начинаешь, вот у меня работа вот такая, вот на работе у меня есть вот такие задачи. То есть вот это, блядь, чуть ли не резюме надо написать ему на себя.
Скинь ему просто резюме свое.
Если
обнови,
ты хочешь по жизни ему, по жизни что-то вообще от него узнать, да, как двигаться с ним по жизни, то ты должен написать, у меня есть там такие-то какие-то увлечения, короче, то тебе надо это все расписать. И он на основании этого может тебе предложить варианты. Ну, скажет, типа, ну вот смотри, ты работаешь аналитиком, у тебя есть там какие-то, вот, каждодневные задачи, связанные с обработкой там таблиц с данными, и, допустим, я тебе могу предложить, вот, я могу сделать вот так, потому что, ну, там, сейчас они могут уже, ты закидываешь таблицу, и он тебе что-то из этого делает. Порой, правда, пиздит, как мразь. А, блин, прикинь, ругаться же, по-моему, нельзя, да, теперь?
Ну, что-то ты говорил в прошлый раз, и не знаю. Ну, давай будем пытаться запикивать. А как? Тебе придется тогда внимательно слушать то, что мы говорим.
Ладно, постараемся меньше ругаться просто. Ну, в общем...
Ну, это говнище будет полное. А давай... Стараться, короче, это, ругаться не прям матом-матом, а как-то вот вычурно стараться это все. Ну, то есть, там, грубо говоря, слово «дерьмо», «говно», ну, это можно, это вполне себе литературные слова, а не ругательство, но это не матерное ругательство.
Так.
Возможно, слово «залупа» тоже.
Ну, там же есть, по-моему, определение матерного слова, потом, там с определенным корнем оно должно быть.
Ну да, и корней 5 штук.
А какой корень у «залупы»?
Лупа, скорее всего.
Лупа?
Да.
А за это типа предлог?
Нет, это приставка.
Приставка?
Да.
А почему за? За это же когда...
Точнее, даже луп, наверное.
Интересно. Скатились с искусственного интеллекта...
В залупу.
Как это называется? Морфологический разбор слова залупа, да?
Да. Вроде бы он.
Наука.
Наука. Лингвистика, знаешь ли, наука.
Воп, смотри... И или реально, то есть я просто хочу мысль уже эту всю закончить.
Mm-hmm.
И получается, что, ну, действительно, ну, если ты не знаешь, нахер он тебе нужен, спроси его, и он тебе скажет. Либо он тебе скажет...
Да пошел ты, пёс.
Хочешь, я тебе просто... Ну, приколись, вон картинку, давай сделаем чисто одну какую-нибудь. И все. Ну, на самом деле ответ оказался как будто бы супер очевидным.
Ну, когда ты его спросил? Или ты
нет,
не спрашивал?
Я еще не спрашивал, это же надо все расписывать, да нахер надо. Это
ну слушай, в твоей работе, как вот человека из техподдержки, и тебе надо постоянно разбираться, почему какое-то дерьмо перестало работать, вот таким образом ты можешь использовать, наверное. Ну сам не понимаешь, что происходит, ему вот то-то, то-то присоединено к вот этому, вот таким образом... Не пашет.
Нет,
почему?
Понимаешь...
Он тебе выдает список типа чек-лист. Проверить то-то, то-то, то-то. Ты раз проверил, топ-оп-оп-оп-оп. Смотри-ка, а вот на этом пункте действительно оказалось, что надо это все еще и в розетку включить.
Сейчас можно немножко, как говорят молодежь, посияю.
Ну давай.
Я и так знаю, что надо проверить, когда какая-то херня происходит.
Знаешь, что в розетку включить?
Благо, я своей, ну, это моя уже профессия, я могу это сказать, что я сотрудник, там, специалист технической поддержки, но не в классическом понимании, там, да, алло, здравствуйте, а именно по работе, ну, там, ну, какие-то более серьезные уже вещи.
Ну, то есть все-таки это уже инженер техподдержки.
Ну, типа, да, как будто бы я в натуре инженер, хоть у меня такого нигде не написано, но потому что я
говорил, что надо.
Короче, суть в чем? У меня в работе, видишь, имеется еще такая история, что там немаловажен человеческий фактор.
Угу.
И благо, круг моих клиентов достаточно ограничен, чтобы я мог про каждого из них уже знать.
Кто баклан?
Нет, я такого не говорил. Ну, кто может там в силу своего, потому что там же не все, типа, айтишники.
Ну, ясен
перец.
Да камон,
у нас даже не все айтишники-айтишники.
Нет, знаешь, айтишник — это слишком широкое понятие.
Ну, в том плане, что человек, который, ну, сейчас, да, размылось понимание, потому что, по сути, работа большинства людей... заключается в том, что они что-то делают на компьютере. Угу. Вот. Но просто работа одних людей, это просто там, не знаю, на компьютере, вот действительно, в Word печатать документы какие-то, да, грубо говоря. Угу. Ну, самое простое там. А, и дальше Word он не ходит. Вот он, знаешь, как в этом...
Да не стучи ты по столу, сам потом материться будешь, ладно, когда будешь это все сводить.
Ну это уже будет вне записи, там можно будет материться.
Ладно, надо в этой...
Ну в общем, шумкой да, стол проклеить. Люди, которые, значит, прям, ну, компьютерщики, ну как это объяснить?
Ну, эникейщики, сисадмины есть, вот кто именно компьютерщики, то есть
да,
именно
те, кто...
кто
понимают...
Техническую
как
часть.
Работает компьютер, как, угу, как его чинить, если, как его собрать, в принципе, как его подключить, как его настроить. И помимо с этим, они еще знают дохрена всего, что происходит помимо вот этого. То есть я не просто компьютеры ковыряю.
Есть еще системные инженеры тоже.
В общем, я выполняю кучу функций, но угу, все это объединено как техническая поддержка. Ну, короче, не суть. Вот. Просто у нас иногда, да, товарищи, которые как будто бы программисты, иногда приходят с такими вопросами.
Слушай, ну я...
Братан,
я по себе знаю, потому что я вот, ну как бы, я, ну, айтишник, я аналитик качества данных в большой корпорации. Я сижу там, делаю свои дела, вот эту свою детективную работу, понимаю, кто насрал, кого надо заставить это убирать и где он это сделал и так далее. Я придумывал тут метафорически про говно. В чем заключается суть моей работы? Если хочешь, могу рассказать. Потому что шутки про говно надо начинать...
Ну давай, рассказывай.
На 12-й минуте. Короче, смотри, приходит ко мне наш бизнес-заказчик. Вот представь себе, что есть офис, в котором ты занимаешься каким-то его обслуживанием, ну, таким бытовым довольно-таки. И приходит к тебе человек, который в этом офисе работает, например, арендатор его, в нашем случае бизнес-заказчик, и говорит, говной воняет. Ты такой, так, расспрашиваешь, а где, в каком углу говной воняет и так далее. Приходишь в этот угол такой, смотришь.
Нюхаешь,
такой, да, действительно воняет. Так,
возвращаешься, говоришь, да, действительно воняет.
Не-не-не. Потом ты что делаешь? Ты начинаешь заглядывать под все столы и стулья, такой, о, насрал кто-то. Все, отлично, дальше что делаем? Идем, например, смотреть камеры в этом офисе. Ну, то есть, соответственно, там колупаемся в каких-то логах, там смотрим источники этих данных и так далее. Выясняем, ага, вот, пришел товарищ и насрал под столом. Все, идем к этому товарищу и говорим, так, вот ты насрал. Так быть не должно, должно быть вот так. Показываешь ту же картинку, но без кучи дерьма. Говоришь, иди прибирай. Все, человечек идет, прибирает за собой. Ты приходишь. В очередной раз запускаешь там проверку, которая у тебя есть, которая проверяет, действительно ли ошибка ушла. То есть, соответственно, в моей метафоре принюхиваешься, такой, не воняет, смотришь, говна нет. Все, отлично, идешь к заказчику и говоришь, вот, все, убрали. Вот, то есть я вот такой работой занимаюсь, ищу говно. Когда говно находится, мы его каким-то образом либо сами, либо еще с чьей-то помощью устраняем. Но когда у меня что-то перестает работать, я пишу в техподдержку, и я там такой рак ебаный, извините, что, возможно, они просто там сидят...
Не, ну слушай, ну я...
Аналитик Мамкин ничего не понимает.
Нет, я... На самом деле здесь одновременно и на твоей стороне, и однозначно на стороне чуваков. Потому что иногда действительно приходят люди, ну, компьютерщики,
угу,
которые такие, что-то монитор не работает. Ты подходишь, вот так кнопку на мониторе нажимаешь, он включается, ты говоришь, а теперь?
Слушай, а я так даже это, на прошлой работе вот, я писал в техподдержку с таким вопросом, но у меня он как бы все работало, все прекрасно было, потом я переехал за другой стол. Включаю, а он не пашет.
Я просто, знаешь, что?
Что делать? Понимаю... Я его из розетки в розетку, не пашет. Я его кнопку нажимаю,
нет,
не
ну
пашет.
Вот видишь, знаешь, ты уже прямо и в розетку полез. А там чувак, ну не догадался кнопочку даже ткнуть. Ну,
а по факту-то было то, что чувак пришел и два раза нажал на кнопочку и сработало. Или не два, там, ну 10 раз. Говорит, ну бывает тут этих мониторов
не,
такое.
Там просто
не с первого раза срабатывает.
Просто чувак давно не приходил в офис и забыл, что такое, ну, жизнь, видимо. Нет, я понимаю, что я тут сейчас накидываю пуху, что, ой, типа, я такой не ебаться умный. Разумный.
Знаю, где кнопочка,
да,
на мониторе.
Знаю, где кнопочка. Нет, посыл-то не в этом. Просто я понял, я так как живу вот всю жизнь в этой парадигме, у меня там сколько, 20... ну, лет 27 или 28 я уже общаюсь с компьютерами, если так это можно сказать, да? Вот. И у меня сложилось, что, типа, если ты чувак, который тоже работаешь с компьютером, ну, там, условный программист, например, да? Ну, ты должен какие-то самые элементарные вещи раздуплять. Как пользоваться компьютером? И, конечно, к счастью, большинство из программистов, например, да, вообще никогда не приходят. Они только приходят: «Степан, мне что-то оперативы мало. У меня там в стеке что-то...» И как начинает, я такой: «Тебе надо еще оперативы, я тебе сделаю, я понял. Приходи на следующей неделе». Он такой: «Все, спасибо». Вот. И этот... А бывают... А сейчас просто появилось вот это, знаешь, поколение онлайн-курсов айтишников.
Ага.
Которые идут, получают профессию, они делают, возможно, это даже хорошо, я тут к этому никаких вопросов не имею, но для них компьютер — это уже, ну, это перестало быть компьютер, когда нихуя себе, что он может вообще? И ты типа просто сейчас, если вот подумать, то есть тот компьютер, который у меня был там 25 лет назад, например, первый мой компьютер, который мне купили родители, и вот этот компьютер, который я уже сам себе сейчас купил, ну это просто, знаешь...
Сильно разные
иная
вещи.
Иная цивилизация сделала это устройство, которое сейчас, блин. То есть то, что было там, и то, что вот сейчас у меня, ну это просто небо и земля абсолютнейшее. Да, и я как бы, я на это обращаю внимание. А для кого-то нет, все, уже вот тонкий ноутбук, производительный, это... Долго работает, который еще, знаешь.
Ага.
Вообще, это типа, ну, не вау. Это типа данность. И вот такие люди, как бы, ну, они вот тоже приходят в профессию, как бы, все. Но и я ничего сейчас не говорю, что они там не должны что-то делать, чтобы, не дай бог, кто-то там не обиделся. Но я к тому, что вот, так, вот я вот такое заметил. И как бы не в них проблема.
Угу.
А во мне проблема, потому что я уже, знаешь, привык думать о том, что все люди, которые, ну, типа, связаны с компьютерами, они должны в них разбираться. И как бы я на это перекидываю, и понятно. Не, ну просто есть грань. Ладно, все, чтобы не будем это... Короче.
Не, короче, ты знаешь, я думаю, можно к этому относиться так, что, как бы, чем... Хуже люди разбираются в компьютерах у тебя на работе, тем нужнее ты.
Да, я к этому тем именно так и отношусь.
Тем меньше шансов, что случится что-нибудь.
У меня есть работа, потому что, ну, пока у людей есть проблемы.
Потому что кто-то не разбирается, да.
Я решаю проблемы. Все, решаю. Кстати,
решала.
Здорово, организмы.
Здрасте, здрасте.
Это 66-й ХЗ подкаст.
66-й. Постхэллоуинский, праздничный.
Угу.
Потому что сегодня 4 ноября, День народного единства, когда мы это записываем. Но смотреть вы это будете не в этот день.
Я не знаю, в какой... Ну,
короче, с праздником,
наверное,
дорогие организмы.
Да, с праздником.
ХЗ-подкаст, Георгий и Степан. Добро пожаловать к нам в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний.
Да, это познавательно, детка.
Детка. Сегодня у нас болтология. Говорим обо всем и ни о чем, и всяко разное. Просто потрындеть.
Да, как вы уже поняли, по первым не знаю скольким там минутам.
Ну, у меня вот рисует 20 минут. Мы херней занимаемся какой-то.
Да, нормально, мне нравится. Так вот, продолжаем телегу.
Давай.
Короче, все, подсведем. Первый, напоминаю, изначально я рассказывал про вопросы к этому.
Да. Зачем вот, тебе
значит,
нейросеть?
Значит, все, мне сказали, вот, если ты не знаешь прям, значит, спроси ее, она тебе скажет.
Угу.
Ты, главное, напиши ей хороший промпт вот этот, и она тебе все подскажет.
Ага, и тут, а как
и тут
написать
второй
ей
вопрос,
хороший
а
промпт?
А как мне написать хороший промпт? И знаешь, в чем прикол? Спроси нейросеть!
В нем должна быть завязка.
Да, и она действительно тебе раскидывает. Как написать нормальный... То есть ты говоришь, блин, вот я хочу картинку, не знаю, с чего начать. Напиши мне, типа, подробную там пошаговую инструкцию, как мне составить там промпт с примерами.
Угу.
И там на примере, например, там, ну, еще там что-нибудь докидываешь. И она тебе выкатывает. Я пробовал, я только не помню, что я пробовал, но я так просто спросил. И она мне чик-чик-чик быстренько выдала, короче.
Угу.
И я там почитал. Ну и там самое главное, чтобы, типа, ну, что-то какие-то уточнения, можно всякие исключения сразу делать, чтобы не... Ну, if, короче, вот это вот, else, if, там, вот это вот.
Но.
Переменные вот эти все. Короче, вот. Это сработало.
Логические переменные.
То есть, ну, ты понимаешь, вот, я все, круг замкнулся у меня, блядь.
То есть, чтобы понять, зачем тебе нужны нейросети, тебе нужно спросить об этом нейросеть. А чтобы понять, как ее спросить, тоже надо ее спросить.
Да.
Так.
Проблема 2025 года.
А как правильно спросить о том, как правильно ее спросить? Тоже у нее спросить. Ну, короче, можно начать, видимо, диалог с ней. И к чему-нибудь вы придете рано или поздно.
Да, я просто... Ну, я не против...
Начни с шутки.
Не против такой... Чтобы расположить к себе, да?
Да-да-да, заходят как-то двое роботов в бар.
А вы случайно не... что-нибудь? А ваши родители там случайно не этот... Блин, забыл, кто... Все такое, это знаешь, как в меня, а ваша... Блин!
Я так далеко еще не заходил.
Да, все, давай, кстати. Сегодня беззвучно практически.
Ну, бутылки, они такие. Это, бутылки, это вам не банки.
И
классик, неплохо.
Как бы не показалось, что я как-то неимоверно страдаю. Нет, это я исключительно ради саморазвития, потому что я вижу, как на работе даже люди пользуются.
Угу.
Дипсиком в том числе. И там спрашивают, а что вот в этом там...
Правильно, дикпик.
Дикпик, да.
Люди пользуются дикпиком.
Лучшие селфи, конечно, дикпики.
Так, ну и хрен с ними. Я вот не знаю, я даже особо и не пытаюсь. Я лютый ретроград в этом плане.
А мне интересно, я думаю, но ну, почему вот нет, просто разобраться.
У меня приятель активно пользуется нейросетями для развлекательных целей. Это Дима, гитарист. Он, короче, берет наши всякие старые песни, запихивает в какую-то нейросеть, и она каверы хуячит на них.
А, да-да-да.
Надо же стараться не материться.
Я слышал.
Я тебе потом повключаю, нормально, довольно угарно.
В эфире у пацанов я слышал... нейрокавер это называется, кстати, да. Я слышал, там как-то называется профессор, как-то так группа. Ну, или кто вот это сделал. И там песня Slipknot, перепетая, как будто бы, знаешь, типа 50-х, 60-х годов, там такой фанковая, короче, какая-то история, там типа черные все... Чисто вот такие, знаешь, там еще сгенерена картинка.
А, еще и видос.
Ну, там просто, как это называется, просто картинка и звук идет. В таких целях, да, это интересно, но опять же, это делается все на основе готового чего-то, какого-то продукта.
Ну да, нейросети в основном так и делают. Точнее, они именно так и делают.
Не, ну это да, но тут я имею в виду, что уже прям полноценно, то есть он не собирает из каких-то там разных жанров и вот этих всех, она просто дает ей готовую песню, она просто
сделай, как будто это кантри.
Да-да-да-да-да. Но это так или иначе, но это прикольно. И ну вот, 2025 год, вот такие вот у нас сейчас проблемы.
Такие вот у нас развлечения. Херню всякую в нейросети грузим.
Да, кстати, вот нечем заняться-то больше, как будто.
Ну, слушай, меня в этом плане единственное, что немножечко напрягает и беспокоит, это то, что люди стали использовать их вместо условного Гугла. И очень сильно им безоговорочно доверять.
Это да, это вообще проблема.
То есть оно же может какую-то вообще неведомую срань тебе выдать, потому что, ну, ты не знаешь, откуда она это берет и так далее.
Ну, слушай, вообще этот вопрос сейчас открыт достаточно широко, потому что люди же начинают пользоваться всеми этими нейронками, вплоть до как пси этих консультаций, ну, как с психологом консультироваться. Ага. И там же уже есть случаи чуть ли не самоубийств, где нейронки помогли, подсказали, как это сделать. Но не так, типа, сдохни, сдохни, вот, возьми ножик. Пырни. Нет, он сам задавал вопросы, она ему давала на них ответы какие-то там.
Угу.
Вот. Ну, это я так как-то мельком где-то слышал. Не знаю, может быть, даже это опять нейросеть сгенерировала. Зачем-то такое.
Такое тоже, да, есть. И вот эти всякие видосы, которые полностью сделаны нейросетями. Видеоряд нейросеть, сценарий нейросеть, озвучка нейросеть. полностью. И это вот насчет, как использовать в своей работе. В Индии есть курсы, где учат для Ютуба делать с помощью нейросетей миллионы всяких этих шортсов. Их туда заливать и на этом зарабатывать денежку.
Да ты чё? Ну вот, уже другой разговор. Вот это более... Так, где-то...
Вот откуда весь этот кал в твоих рекомендациях.
Угу. Ясно.
А учитывая, что там 1,5 миллиарда человек сидит, нищих, которым вот эти вот условные $100 в месяц — это прекрасная зарплата, и они сидят и херачат как бы целыми днями. Причем это можно делать там банально с телефона, не надо никаких производительностей, никаких мощностей не нужно. И все там.
Нет, ну подожди, тебе же надо, чтобы это генерить все равно мощности, на которых это все генерится.
Так нейросети бесплатные, они на серверах работают. Ну. А ты просто пишешь, по сути, запросы с телефона, с мобильного интернета, стоя по пояс в коровьем говне.
А если у тебя фабрика такая целая?
Ну, это просто толпа людей сидит в сарае, и у них у каждого телефон в руке.
Может быть, даже не по одному, мне кажется.
И, скорее всего, не по одному, да. Ну, видел видео, где они всем вот этим занимаются. Это вон там TikTok-фабрики в Китае есть, знаешь, такую тоже херню, где они сидят просто толпой у каждого по нескольку телефонов, и они... Ну, или не по нескольку телефонов, а просто сидят люди, у него угол там 2 на 2 метра, и он что-то снимает туда. Стримерские такие же фабрики тоже в Китае есть.
Кошмар!
Ага.
Я, возможно, звучу сейчас как старый дед, да и хер с ним. Ладно, просрали полимеры и просрали, простите.
Ага, туда им и дорога.
Давай, расскажи мне что-нибудь интересное лучше.
Ой, я не знаю, что тебе на самом деле такого прям хорошего рассказать. Только могу рассказать про то, что посмотрел, что делал вообще в последнее время.
Вот расскажи. Очень интересно, что ты посмотрел, потому что это сейчас вопрос стоит.
Не, я сейчас вот посмотрел недавно первый сезон сериала «Видоизмененный углерод».
Так, смотрел я такой.
Ну и что могу сказать? В целом, ну, 2/3 сезона очень интересно, потому что там идет такая детективная история в довольно прикольном сеттинге, таком около киберпанковом.
Ну там графена завезли вроде.
Графон, да, все красиво выглядит. Конечно, типичный Netflix, потому что из центральных персонажей белых мужика 3. Но при этом там в силу того, что есть технологии, которые
они
позволяют переселяться из тела в тело, да, один белый мужик, главный герой, на самом деле японец, который живет вот в теле белого мужика, другой белый мужик злодей, а третий белый мужик — это просто тело белого мужика, внутри которого живет черная женщина. Потому что вот такое только тело получилось ей вымутить, чтобы вытащить ее из тюрьмы. Ну, короче, вот в целом история прикольная, задел сеттинга прикольный, а в остальном, ну, не знаю, как-то...
Я вот только не помню, я давненько его смотрел, а там прям есть что-нибудь такое научно-фантастическое? Ну, помимо того, что там вот эти вот переселения...
Ну, в целом это вот около киберпанковый сеттинг.
Там у них где-то там типа летающий что-то какой-то, то ли дом, то ли остров.
Ну, там почти город даже такой, огромная какая-то вот фиговина,
ну вот,
летающая,
пожалуйста,
над планетой. Там они на разных планетах тусуются. Там вот эти вот города с небоскребами, отдельный город-небоскреб для богатых. Все богатые там в кучку живут, к бичам не выходят. Внизу вполне себе лоу-лайф. Ну, хай-тек, лоу-лайф присутствует, да. Так что в целом, ну, посмотреть можно. Потом как-то уже дальше и концовка сливается, и когда что-то немножко они про свой мир рассказывают, какой-то вторичностью сплошь и рядом попахивает. Может быть, это из-за того, что я недавно перечитал большой сборник отцов киберпанка Стерлинга и Гибсона. Может, поэтому, но вот куда ни плюнь, везде где-то вот что-то подрезали. Каждый элемент какой-то рассказывают, вот там было.
А подожди, а по-моему, «Видоизмененный углерод» — это разве не по книжке?
По книжке? Ну, значит, и книжка, видимо, такая же. Ну, опять-таки, книжку, если почитать, может, там все по-другому будет. Да, вот потому что сериал...
По мотивам это не экранизация.
Сериал «Основание», который я смотрел... Вообще там очень сильно отличается от того, что Айзек Азимов написал в своих книгах про основание. И вот про него тоже могу подрассказать. В целом тоже посмотреть можно, довольно интересно. но лучше книгу перед этим не читать. Лучше книгу прочитать отдельно, потому что там вот есть куски из книги, и есть большой кусок от себятины. И вот они такое говна наделали с тем, что из книги, что кусок от себятины — это самое интересное. То есть там про императора и его клонов очень вообще... Вот я бы отдельный сериал про это посмотрел, а то, что они сделали с первоисточником, нет. Не хочу. Почему-то там активно очень используется такой, этот, знаешь, термин «Мэри Сью».
Что это такое?
Это персонаж, который прям, ну вот такой, знаешь, все у него получается, что не сделает, все всегда у него супер. Такой любимый персонаж автора, грубо говоря. У него сюжетная броня, он всегда... Если какие-то есть суперспособности в этом мире, значит, у него они есть, и, скорее всего, самые сильные. А сам он из себя ничего вообще изначально не представлял. Это когда появилось такое понятие, как фанфики, и начали активно развиваться в интернетах, вот там... Вот этот персонаж Мэри Сью сплошь и рядом, и так это стало мемом даже своего рода. То есть, вот про него. Но это все равно лучше, чем Дюна, что-то там, сериал по Дюне. Как он там правильно называется?
Какой?
Дюна Знамение или как-то так.
Ой, блин, а я что-то в него вылетело из головы. Ну где там про этих
Бенегисов? Про сестер, да. Вот там вообще хрень полная. Вот.
В плане хрень, в смысле...
Ну, прям, ну, это, короче, вот если убрать слово «Дюна» из названия, тогда смотрибельно. Если не убирать слово «Дюна», то тогда это какое-то говно получается, вот типа того. То есть там тебе, знаешь, показывают императора галактики.
Ну?
А это чмо какое-то вообще.
Это соглашусь.
У него абсолютно...
Там бабы просто постоянно, блядь, просто
да, слушай,
бабы.
Насрать,
и
что это...
И этот чмошник посреди них...
Ну да, то есть у него нет величия. Вот
да,
условно.
Это вот когда я смотрел, я. Но я не такой фанат Дюны, как ты, в плане там. Я не читал там ничего, вот это. Я просто имею понимание, я смотрел, вот в которые Дени Вильнёва великолепные фильмы. Мне очень понравилось это все. И вот этот сериал я посмотрел, мне зашло. Я, ну, как мне сначала объяснили, что типа. Смотри, это происходит, типа, ебать, как задолго до того, что ты видел.
Ну, это уже типа тысяч за 10 лет до того, что происходит в кино. То есть через 10 тысяч примерно лет после нас. Вот как-то так.
Я бы не сказал, что это прям шедевр. Но посмотрелось вполне себе приятно, я так скажу.
Вот я и говорю, если не знать ничего про Дюну, смотреть можно.
Не,
но
ну
так...
я же в курсе там, что там происходит, в принципе, в Дюне-то, как бы, я смотрел две части, я, в принципе, ну, с лором-то знаком, то есть, как-то где-то куда-то, в конце концов, я играл в Дюну, игру, Дюна 2 еще был, на Сеге, по-моему.
А, вообще к книгам никак не относится.
Понимаю,
только,
но там
только песок и червяки.
Харвестеры, Спайс, вот это вот все.
Ну да. У меня получается это... Под окнами, пока забора не было, тоже Дюна была. Харвестеры Спайса постоянно по клумбам шастали.
Да-да-да.
Осуждаем,
да.
Если что, их.
Крайне. Берегите
здоровье.
Клумбы, суки.
Вот, и, короче, блин, реально, а там вот император галактики выглядит как...
Да я соглашусь, он такой, блин, мотя.
Ну он... Чмоня, скорее даже. Ну и плюс, вот что это за императорский дворец, проходной двор какой-то. Любой пес вообще с улицы
это
туда
да, это
приходит и начинает еще и базлать на него. Да господи, у нас вон тут в двух кварталах от дома районная администрация есть. Туда сложнее попасть, чем к этому черту просто в тронный зал и прийти и напиздеть на него. Там же на него все время наезжают какие-то люди. То есть какие-то там... Ладно, условно, лорды, там вот этот вот хрен-солдат какой-то просто откуда, непонятно откуда, приехал из самой жопной жопы вселенной, какой-то немытый.
Из Аракиса?
Да.
Из Аракиса он же и
а приехал. Он же вообще там, он настолько на окраине, этот Аракис, что сложно даже представить. Это, если бы там не было Спайса, эта задница вообще никому была бы не нужна. Туда бы даже не летал никто никогда. Там бы вот они жили и дичали потихонечку, в каменный век потихоньку скатывались. Если бы всем не нужен был Спайс. И вот он оттуда приезжает, причем он не какой-то, знаешь, там, генерал-маршал или кто-нибудь с высоким званием. Он даже не прапорщик, он солдат. И он просто сразу же припирается в императорский дворец и начинает там что-то выпендриваться. В «Дюне» он не долетел бы даже. Он бы из Арракиса, возможно, не улетел. У него бы потому что денег не хватило на это все. Туда очень дорого летать. Там, в принципе, очень дорого. Ты, если ты не какой-нибудь член Великого дома, ты никогда в жизни не побываешь на другой планете. А тут просто какой-то черт приезжает и начинает строить свои порядки. Ну, это что вообще за дичь? В «Дюне» такого быть не может. То есть, как отдельное какое-то произведение, не относящееся к этой вселенной, окей, пожалуйста, там, скандалы, интриги, расследования. Но нет, слушай, это не «Дюна».
Слушай, я сейчас не защищаю. Но я просто, видишь, так как я меньше твоего знаю, поэтому я к этому легче отношусь. Mm-hmm. И мне кажется, ну почему нет, типа, сайд-история какая-то вот там, ну просто чтобы расширить вселенную. Я не говорю, что это идеальное расширение, как бы, ну, как...
Ну, слушай...
Это то, что мы имеем на данный
момент.
В плане
основной истории, в плане вот этих вот сестер Бене Гессерит, их способностей, вот этого голоса, которым можно управлять простыми смертными и так далее, тоже чушь собачья на самом деле. Вот там опять появляется
что,
Мэри Сью.
На самом деле не пускали?
Пускали, но это достигалось совсем другим образом. То есть тут это просто вот у одной девахи в молодости вдруг открылись суперспособности у главной героини. А по факту это годы тренировок, это там употребление разного рода веществ, это вообще там...
Так а разве этим самым они и не занимались вот в этом? Куда?
Нет,
там?
У нее просто появились эти способности, и она научила тех, кто с ней был заодно. Вот так вот там это все представлено. Они не знали, не умели, не могли. Они там что-то, у них какие-то были тренировки,
это
но...
Это типа, после того, как она там поубивала кучу народу, и у нее типа открылись способности? Или
не, у нее типа в детстве эти способности. Или в молодости открылись, когда ей надо было брата спасти. Она, он там что-то под лёд провалился, она ему приказала: выплывай, и он выплыл. Вот. Просто с нихера у нее
она
такие...
Она этот, инстаграмный психолог.
Она Мэри Сью.
Хотите
тоже
кушать, покушайте.
Ага.
Негде жить, постройте дом. Упал, вставай. Че копай?
Вставал, упай.
Добуди, добудай.
Вот, ну короче, вот реально, надо, если это оторвать от вселенной «Дюны», и пусть оно живет само, вот пусть и живет само.
Хорошо, ладно, вот. Я здесь спорить не буду. Мне ок, и как бы не претендую, как,
да,
так сказать. Чё мы? Очень вот интересный плане... видоизменённый углерод, что мы начали обсуждать «Дюну».
Ну, просто хочется уж все тогда обсудить. Мы же все таки тут о фантастике научной разговариваем. Вот, а еще мысля меня тут посетила после концерта, на котором я был, где этот «Король и Шут» в симфонической обработке с чуть-чуть театрализованным шоу. У меня возник вопрос культурологического толка. С женой культурологом по образованию мы этот вопрос обсудили.
Не послали вот друг друга.
Нет. Да, поэтому ее сейчас дома нет.
Но культурно.
Не, смотри, меня очень заинтересовал такой момент, откуда вот в постсоветской панк-музыке, именно вот в постсоветской, то есть это...
Ну, после 90-х.
Вся наша панк-музыка,
нет,
условно, отечественная.
Была до.
Не-не, именно постсоветская. Именно вот наша отечественная. Короче, откуда такое стремление к всякой мистике у них? То есть, вот «Король и Шут» вообще все творчество про мистику.
Ну,
там
да,
какие-то в каждой второй песне людей едят. В каждой третьей песне из этой каждой второй людей едят. Но там у них вечно призраки какие-то, зомби, вампиры, еще, ну, короче, всякое, оборотни. Вот эта вот вся фэнтезийная шушера, короче, у них все время участвует. «Сектор Газа» — вторая по популярности, можно сказать, постсоветская панк-группа. Тоже там каждая вторая песня про каких-нибудь вампиров и зомби.
Да.
Остальные про алкоголизм.
И про, не забывай самую легендарную про туалет.
Да, ну да, про говно, про алкоголизм и про, и про вампиров.
Так.
Вот, и откуда, если брать какую-нибудь, если брать в остальном развитом мире, скажем так, панк-музыку, да в той же Англии, откуда панк-музыка появилась, там такого нет. Там вообще везде в рок-музыке в целом часто присутствует какая-то такая штука. Но для этого есть прям отдельные жанры этой рок-музыки. Это не панки делают. Панки это делают. Панки там поют, если это панк европейский, то это там про угнетение рабочего класса. Если американский, то про то, как классно пить пиво у бассейна в Калифорнии, да, когда мама с папой уехали на Гавайи.
Да?
И ты позвал всю свою школу. Вот типа того. Ну вот это наш любимый.
Ну или кататься пубертатный на скейте,
панк. Или кататься на скейте, да. По пляжу. Блин,
ну кажется, по дорожке, а, в смысле, на пляже.
А то так-то по пляжу на скейте кататься, по-моему, вот стой полный. Не едет
очень тупо. Песку. Очень тупая песня. Я стою на песке, на скейте.
Стою на асфальте в лыжи обутый.
Слушай, мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, ага, смотри, что Сектор Газа, что Король и Шут. Я, конечно, вообще не великий специалист, что по тем, что по тем, но у Сектора Газа я знаю больше песен, чем у Короля и Шута.
Ну, да, логично.
Хотя бы та же самая сказка, там ни хрена себе.
Это альбом сказка.
Ну вот, почти много чего я помню оттуда, да. И, во-первых, это надо смотреть вот с одной стороны, смотри. В первую очередь копируется музыка. То есть мы сейчас не берем слова. Там, если мы посмотрим, что там, это не чистейшая панк-музыка. Не дай бог, ой, я сразу заранее извиняюсь перед всеми. Но, когда у тебя есть скрипки, это не панк. Бас, гитара, барабаны. Все.
Все плохо настроено.
Все плохо настроено, никто не умеет петь. Панк.
Да.
Дальше все,
допустим,
все великолепные ансамбли с использованием нескольких гитар, бас-баса, перкуссии разнообразной, с духовыми, с пиликалками, свистоперделками. Но это для меня это не панк, для меня это музыка, причем в данном случае я это рассматриваю как фольклорную музыку.
Угу.
То есть... Насколько я знаю, вот из «Короля и Шута» там вот этот весь лор-мир придумал... Лор-мир. Придумал князь изначально.
Да.
То есть и он... И песни он же писал.
Да-да-да.
То есть и вот он из этого...
Горшок раздул. Только вокалист, он ни одной,
да,
песни не написал.
Как раз-таки, если мы смотрим «Сектор Газа», там тоже, кстати, скоро должен быть фильм про «Сектора Газа». Mm. Про «Сектор Газа». И там знаешь, что в главной роли...
Этот, как его, Петров?
Нет.
А кто?
Кологривый.
Йо,
вот, понимаешь?
Не, я не буду смотреть. Он меня еще с двух холмов
там
вымораживает.
Там тоже как раз таки, так, ну, частушки, грубо говоря, панк-частушки такие. Mm-hmm. Потому что музыка там тоже далеко не всегда стандартный
не,
панк.
В плане музыки они вполне себе панк-панк. Mm. Все плохо настроено, никто
очень,
играть не умеет.
Там очень быстро добавились еще электронные какие-то аранжировки.
Угу.
То есть в этом отношении они не сидели на месте, они всегда что-то пробовали. Но «Сектор Газа» — это все-таки как бы, ну знаешь, культурное явление больше, чем прям для меня лично, чем прям вот показатель музыки там вот определенной. Ну и мне кажется, тогда просто, ну, не... Как сказать? То есть они были обе группы. Это что, в 80-х годах?
Ну, они начинали в 80-е.
Вот. В
конце 80-х.
Было. То есть тогда же раньше, в принципе, музыка была наша, как сделана вся советская. Кто-то где-то за рубежом, там, в командировке, привез какие-то записи, если это музыкант, естественно. И они такие, ок. Они музыку, там брали песню какую-нибудь, да?
Угу.
Ну, почему вот у нас, например, там, я не знаю, вот «Дельтаплан», ты слышал Леонтьева? Вот ты если послушаешь эту песню в отрыве от текста,
ага,
там офигенный качественный фанк. Прям фанк-музыка.
Но это мейнстримная музыка. Это...
Вот. И ее переигрывали. И точно так же до наших потом начало доходить уже вот этот вот пост, вот когда все, Союз развалился, все из-за границы более-менее поехала к нам, музыка в том числе. То есть я не думаю, что многие там как бы, в первую очередь же, как русский человек, если иностранную музыку слушает, если он, тем более, языка не знает, он слушает музыку же.
Угу.
Он не понимает, что там говорят. И он свое придумывает. Здесь такое тоже вполне могло быть, что Юра Хой такой... Так, звучит круто. А про что там, непонятно. Ну, в общем, я имею представить, что панки грязные, там, знаешь, бухают. Так вот он я, панк. Вот он я в деревне, вот у меня жопа не мытая, бутылка в руке. Вот он я, панк. У меня на гитаре и гармошке я могу вам всем спою. Хоп-хоп, чидогоп. И все. И какая разница? Главное, чтобы это было, ну, весело, с каким-то приколом, типа... Ну, и типа не звучало, как хуета какая-то. Потому что есть... Mm-hmm. Я такого панка слышал, что лучше бы не надо вообще.
Ну, это интересная тоже версия.
Мне здесь кажется, что это не прям тенденция. Но с чем я согласен... Вот про что я тебе могу сказать, что как раз-таки тот же самый Король и Шут, она, наоборот, породила очень много таких групп. Потому что вот эта вся мистическая тематика, плюс еще что-то там готического, и это... Мне кажется, пароль и щуп зародили, короче, мне вот мне кажется, появилось. Я, конечно, не отслеживал, я типа не специалист сразу, но вот так на слуху очень много каких-то именно мистические, этнические какие-то вот есть группа, как она. Не мельница.
Мельница есть такая.
Ну, мельница, а есть прям
не, ну,
король и шут для женщин, ты мне еще говорил.
А, этот Грин Апельсин.
Грин Апельсин. И...
Вот это и есть вот то, что моя жена называет нежный женский киш.
А по-моему, еще какая-то с русским названием каким-то.
Вот,
есть.
Это не знаю.
А, они были в «Отвратительных мужиках».
Ну, может быть.
Ну, короче, ладно.
Не, фэнтезийный фолк — это отдельный жанр.
Ну, вот да,
он потому как
что...
бы, он тоже давно существует не у нас в стране.
Как только у панка появляются деньги, он перестает быть панком. Ну и поэтому, собственно, у Короля и Шута у них появились бабки, у них инструменты стали лучше, и запись стала лучше. И ты, если послушаешь, там ну, качество музыки ну, растет.
Не, у них, в принципе, оно хорошо
было. Потому что эту музыку сочиняют музыканты.
Угу.
То есть они в отрыве здесь идут. Они же как, о, мне нравится вот такой стиль, буду ебашить в таком стиле. И потом приходит вокалист и такой, о, а я придумал вот на эту песню. Он такой, ну давай пой, если прикольно, то погнали. И там как бы нет такого, что я вот играю панк, и ты мне должен петь только вот панк про калифорнийских девчонок или про ущемление работяг. И то невозможно спеть в песне там условно в конце 80-х годов Советского Союза.
А я, короче, это... Я да в целом твою версию не... понял, но я вот что могу сказать про это. У меня еще другая была версия по поводу именно этой тематики, что все-таки это Советский Союз, 80-е годы это не только перестройка, а до перестройки это же самый такой был тяжелый тоталитаризм, по сути.
Ну да.
Там, ну, не самый тяжелый, там еще были, конечно, конец 30-х годов при Сталине, где вообще максимально тоталитарное было государство.
Ну, людей на площадях уже не расстреливали.
Но оно вернулось очень сильно в конце 80-х, то есть когда людей там за неугодные всякие мнения и высказывания отправляли в дурку на принудительное лечение. Такие были всякие штуки. А панк это же как бы, ну, музыка, это в первую очередь протест. Это вообще как субкультура, все ее составляющие, это все протест. Вызывающий внешний вид. Вот эти цветные иракезы, одежда, да, разукрашенная, да, со всякой херней, рваная, грязная. Это протест. Против чего угодно вообще. Ну, в принципе, против, скажем так, общества. А музыка, где никто играть не умеет, ну, тоже протест. Вы же не музыканты, вы бичи какие-то, и это протест. Там маргинальный образ жизни, алкоголизм, всякие вещества и прочее, тоже своего рода
осуждаем.
Протест. Да, мы это осуждаем, но это как бы элемент субкультуры. Просто обсуждаем его и осуждаем параллельно. А, тематика,
читал, но осуждаю.
Тематика в текстах, вот это про угнетение работяг, это... На Западе протест, а в Советском Союзе это мейнстрим. Там же все песни, они либо про то, как хорошо жить при коммунизме, точнее, как хорошо жить при социализме, как будет хорошо жить при коммунизме и как плохо жилось рабочим до революции. То есть угнетение рабочих — это мейнстримная тема в Советском Союзе. И панки там про такое писать не будут. Критиковать действующий строй, ну ты отъедешь просто на дурдом, где тебя будут лечить этой живительной клизмой кипятком. А условная религия под запретом. То есть там самые панки были — это те, кто бегал ночью на Пасху в церковь с яйцом. В тайне, чтобы никто не видел. Вот это были самые панки в Советском Союзе, по факту-то. Максимально вообще протестные. Поэтому очень много советских рокеров старых, они очень сильно религиозны сейчас. Взять там каких-нибудь древних. Ну вот самый показательный пример — группа Алиса. Там чувак вот этот, как его звать?
Константин Кинчев.
Вот, он же вообще капец там это. Молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Вот, хотя, казалось бы, да, так, рок-музыкант.
Почему мы сейчас вот об этом уже...
Не, и, короче, вся вот эта вот мистическая, религиозная вот эта штука, она под запретом, соответственно, писать песни про вампиров и зомби, это было тоже своего рода протест, но такой, за который ты ни в тюрьму, ни на дурку не отъедешь. Вот и пришлось вот так делать. Ну и плюс любили, видимо, челики сказки почитать.
Во-первых, да, смотри, в эти года уже попадает зарубежная литература, фантастика в том числе. Когда «Властелин колец» был написан?
Ой, в 50-х, по-моему.
А переведен он когда был?
А вот это без понятия. В 70-х, может.
Вот, то есть получается...
Или в 60-х.
Ты получаешь доступ уже, ты читаешь книжки подросткам, у тебя там свои какие-то шулюм-булюм. У тебя внимание не распыляется на что. Это как сейчас, у тебя из одного места одна летит информация, ты mm-hmm. хер вообще чё пойми. А там вот у тебя есть книжка «Властелин колец». Все, и ты в ней. А ты еще рисуешь, сочиняешь стихи и начинаешь что-то придумывать. Ну, допустим, я не говорю, что именно так и получилось. Это просто пример, который вполне возможен. Почему нет? Начитался книжки и решил сочинять свое что-то. Почему нет?
Mm-hmm.
Потом, что еще? Вот то, о чем ты говоришь, что типа, ну, была, грубо говоря, сильная цензура, и нельзя было ничего такого сказать. Этот прием уже давно известен был на советской эстраде, в том числе. Возьми любого там какого-нибудь именно вот этого комика. Ну, вот как
сатирики это?
Сатирики,
писатель,
да,
сатирик,
например, какой-нибудь, который там вообще отец просто. Там же тоже очень много всякого, что, ну, там. Должно было проходить цензуру, а так как это было там в какую-то историю, а там на самом деле тоже шифровалась вот эта вот всякая, ну, шляпа.
Ну, как бы да.
Да, ну, то есть сатира, она на той сатире.
Не, а там вот до перестройки еще, там журнал «Фитиль» условный какой-нибудь.
Да.
То есть там можно было критиковать что-то из текущей жизни, но там было прям, знаешь, список, что типа можно... Критиковать разгильдяйство на работе.
Да, тунеядство, пьянство, там вот это. Все. Ну, это понятно, это по центральному телевидению показывали.
Да, панков-то по телевидению не показывали. Там хорошо, если можно было в подвале поиграть где-нибудь.
Ну, слушай, мне на самом деле как бы понятен твой вопрос, а что они тут взялись? Ну,
не, просто быть, вот просто... интересно, что нигде нету, а у нас вот. А у нас наоборот, культурное явление вот такое. Ну, мистический панк.
Ну почему? Слушай, по-моему, есть что-то типа хоррор-панк какой-то. Такая история, где именно вот это вот трэш-кровяка, мистика, сатана и прочее. Только панк какая-то такая, знаешь.
Но ну это, я такой не это знаю. Уже, это видимо, сильно нишевая какая-то тема.
Ответвление просто какое-то такое. Ну так же, как и хоррор какой-то там, рэп есть или как там.
Хоррор-кор.
Да, хоррор-кор. Ну, типа, короче, там уже сейчас хрен пойми, что с чем перемешать.
Ну, короче, нишевая штука. А у нас-то вот «Король и шут» — это тема народная прям.
Ну да, потому что это вот, видишь, там, по сути, тебе поют сказки, а мы все с детства воспитаны на сказках.
А тут еще и страшные сказки.
Да, а тут просто тебе уже под музыку, под это вот это, там еще вокал такой.
Под,
такой, знаешь.
Вот такую
вот
музыку.
Вот такой вот, у горшка же вот такой голос. Как раз таки, то есть вот он зовет отрезать головы ведьмам. Вот такой голос. И, конечно, все такие, будь, мы их всех победим. Ой, опять я...
Да, ты колотишь по столу сегодня вообще как не в себя.
И все равно вот эти вот какие-то такие истории, они, ну, близки, мне кажется. То, возможно, если будет такой же король и шут, только, допустим, в Исландии, основанный на их каких-то штуках, а наверняка там что-то такое есть, просто это не будет звучать вот.
Но так. Это у них там
и
всякие...
И они там тоже, знаешь, по пьяни тоже каждый раз что-нибудь начинают исполнять свою куклу по колдуна какую-нибудь. Просто она там...
И ты... Ну, в Скандинавии есть нордический фолк-метал какой-нибудь, там же видов металла миллион, там больше все по
там
металлу,
метка,
чем по панку.
Вообще металла,
да, да,
просто.
Да. Металл!
Ну, я как бы не знаю. Мне
вот просто
больше,
такое на подумать.
Мне вот больше странно, почему очень много панк-музыки стало действительно в один момент вот такой беззаботной и веселой, ничего вообще не имеющей отношения, просто превратилось в коммерцию в какой-то момент.
Ладно, потому что, потому что музло цепляет.
Фу,
вот это вот музло с угаром, оно цепляет. И это очень веселая музыка, под которую можно колбаситься, даже когда ты колбаситься не умеешь. Вот и все.
У меня не прекращаются попытки поисков каких-нибудь научно-фантастических фильмов, которые прям в меня насыпали. И эту мысль посмотреть этот фильм я посмотрел у Коняева. В каком-то шорте. Фильм называется «Разрушитель». Со Сильвестром Сталлоне и Уэсли Снайпсом.
Ага. Блин, да, давно его не пересматривал.
И начну с того, что когда я последний раз этот фильм смотрел, я был, очевидно, очень сильно меньше, чем сейчас. И, естественно, тупее.
Ага.
Но и тогда и качество того, что я смотрел, было сильно хуже, чем я увидел сейчас.
Так.
Я сейчас практически там Full HD с классной картинкой на большом экране с качественным переводом. Не с... А вот нормальным дубляжом, и это вообще другое кино.
Ага.
Плюс там действительно насыпали в меня научной фантастики. Вот просто боевик и наук. Вот как на, вот как я сейчас хочу. Как я завидую людям, которые не смотрели вот этого. Ну, там, в силу возраста, например. Ага. Я понимаю, что сейчас, после того, как там есть аватары и прочее, это смотрится уже, ну, как вообще. Но, блин, вот мне лично было так кайфово. Значит, что там есть? Там есть криогенные технологии, раз.
Так.
Там есть искусственный интеллект, два. Собственно, с чего я и подсмотрел. Там есть специальные будки, куда ты подходишь. И можно, вот это я именно у Коняева и подсмотрел, что он об этом рассказывал, что там можно, там, типа, как с психологом поговорить, как вы себя сегодня чувствуете, там, знаешь, вот такая история. Ну, в какой-то форме это тоже можно.
Ага.
А, там есть удаленка, там есть такой кадр, когда в какой-то корпорации кто-то где-то заходит в какую-то переговорку, знаешь, такой, господа, у меня новости, и там показывают вот такой длинный стол, ну, как обычно в переговорке, и вдоль него... Там вместо кресел, там такие, ну, просто креслоподобные, такие металлические штуковины, и там мониторы, там ебало. И они все разом на него поворачиваются такие, знаешь. Я такой, о, удаленка. А, что там еще? Всякое сверхтехнологичное оружие там есть. В конце концов, они там жопу не бумагой...
Да-да-да, там ракушки.
А ракушками. Вот я посмотрел этот первый раз этот фильм очень супер давно, вот так я изъясняюсь сегодня, да.
В далеком детстве.
Да, в далеком детстве. И вот что тогда, что сейчас почти под 40 лет мне, я до сих пор, сука, не могу понять, каким образом для этого можно использовать ракушку.
А вот это же главная шутка фильма вообще. Там так он заканчивается тем, что они уходят вдвоем, и он ей говорит, объясни мне уже наконец-то, как пользоваться ракушкой. Чувак, получается, вот там же несколько дней
но
дело
происходит.
Но вопрос
без ответа так и остался.
Да, потому что это такой вот, это...
А
изюминка
прикинь,
такая.
А если можно, прикинь?
Ну как там, по-любому можно. Наверное, на них как-то нажимают, там еще что-то делают там с ними. Может, это кнопки, а не ракушки. Фича конкретного производителя. Кнопки в виде ракушек. И оно там что-нибудь само там... Но по факту же там несколько дней дело происходит, чувак ни разу жопу не вытер за это время, за весь фильм.
Да,
он... А не, один раз, когда он штрафов себе надергал.
Да-да-да.
С фразой «теперь мне наконец-то есть чем подтереться».
Короче, крайне советую. Вот акцент делаю на том, чтобы в хорошем качестве, с хорошей озвучкой. И это правда, это совсем по-другому выглядит. Ну и для людей нашего возраста, так сказать, по-моему, это очень прекрасно. Ну просто это чисто вот посидеть там а-ля под пивко или просто вечерком побалдеть. Особенно там второй половинке своей, если она моложе, чем ты, на энное количество лет.
Которая, вот эту дичуху
старую которая в детстве не смотрела такие фильмы, ну, в силу того, что она, во-первых, девочка, да, а во-вторых, ну, и возраст может различаться до некоторых. И там, конечно, вообще прикольно наблюдать, потому что там такой, что это такое вообще? Чего это такое? И ты такой, о, детство мое.
Мы тут смотрели недавно фильм «Беовульф» с Ламбертом. Вот это тоже, он такой всратый, это так плохо, что даже хорошо. Он, ну, реально конченый какой-то. Это же, ну, по сути, легенда о Беовульфе.
Да-да-да, только она слишком...
Ну, первая половина, но она в каком-то непонятном постапокалипсисе типа «Безумного Макса» происходит. Какая-то вообще там такое все конченое. И это вот реально... Как бы по сюжету, ну, хрень... Ну, ладно, там, что, древняя средневековая легенда, если не досредневековая. Так что сюжет, ну, ладно. Типичное такое героическое что-то. Но вот всякая реально дичь, которая там происходит, и как это все выглядит, это просто ты сидишь и угораешь весь фильм. Тоже попробуйте как-нибудь.
Да, надо, надо. Я вот и сосредоточился сейчас, потому что современные какие-то фильмы, я пытаюсь что-то смотреть, ну, вообще, вот просто, знаешь, это неплохо, это скукота какая-то. То есть вот какие-то...
Ну,
вот
да,
сейчас какой-то ренессанс фильмов ужасов. Я никогда не смотрел их, в принципе. Mm-hmm. Ну, я какие-то знаковые видел, потому что, ну, просто из любопытства, что про них все говорят. А сейчас я обращаю внимание, вот что, если ты хочешь посмотреть интересный фильм, mm-hmm. интересный, увлекательный, с какой-то приколюхой, пожалуйста, иди в фильмы ужасов современные. Вот глазами собаки, ну, у нас так переводится, там на самом деле просто good boy, типа хороший мальчик. Mm-hmm. Это фильм ужасов, снятый как бы от лица собаки, хозяина которой преследует какая-то, ну, знаешь, стандартная вот, в дом приехал, и его какая-то паранормальная хрень преследует. И это собака, типа, это классно сделано, правда? Там ничего особенного нет в плане сюжета, но просто манера подачи, ну вот, с какой стороны на это все происходит, это классно.
То есть весь креатив сейчас в фильмах ужасов?
Да-да-да, прям правда интересно. Вот, допустим, «Долгая прогулка», но это не сколько фильм ужасов, сколько триллер такой.
Ну, это такая, это фантастика. Ну, странненькая
немножко. Это антиутопия,
немножко,
да. Я бы сказал. Но это Стивен.
Ну, да-да-да-да-да.
Вот, скорее тоже. Антиутопия. По сути, чуваки просто идут по дороге и разговаривают, если совсем упростить.
Хотя не, это не антиутопия, там же нет утопической части, по факту-то.
Ну, или как это называется, когда в будущем все плохо?
Реальность.
Не знаю, откуда ты знаешь, мы же в настоящем все плохо.
Блин, не, ну, короче, в антиутопии, по идее, должна быть еще утопическая часть. То есть там вот, ну, как-то именно мироустройство какое-то должно быть.
Ну, так, так а что... там тоже есть такое мироустройство.
Ну, а что там хорошего?
Что, типа, все хорошо, все здорово, но вот раз
но
в какой-то период...
Но власть захватила хунта.
50 человек надо, короче, отправлять там гулять.
Вот тоже мне
чтобы
это...
Чтобы не спойлерить, фильм новый.
Хотя тут даже как будто... Мне в целом-то фильм понравился, кроме концовки. Она какая-то непонятная просто и портит весь настрой. А вот сам... тут даже лучше, чем в тех же «Голодных играх» объяснено, зачем это. Ну, точнее, не объяснено, да. Оно как будто, ну, понятнее. То есть это, ну, именно для запугивания, для того, чтобы показывать, вот кто... Успеха достигает тот, кто упорно трудится, а кто лентяйничает, тех расстреливают. Поэтому вот давайте, ребята, начинаем жестко трудиться, а то
так
всех расстреляют.
Не спойлери только сильно.
Ну да.
Что там как бы...
В целом, ну,
да,
вполне вот, ничёшное кино.
Что-то я еще недавно такое смотрел.
И Марк Хэмилл там, в конце концов, присутствует.
Кстати,
это
да.
Люк Скайуокер, на минуточку. В очень неожиданном амплуа, так скажем, для героя детства.
В общем, да. И вот как выход оказалось просто пойтись по стареньким фильмам каким-то.
Ну, в целом, слушай, это можно все было предположить.
Потому что там как-то это было все-таки, Не знаю, ну может быть это опять отпечаток из детства, что там как-то это было все сочнее, что ли.
А там можно было больше. То есть, грубо говоря, тут же вот эти возрастные рейтинги и всякое прочее, то есть сейчас все стараются делать в основном фильмы с PG-рейтингом, там, PG-13, там,
да,
вот,
ну,
то есть семейное,
было, да,
чтобы... в котором ничего нельзя вообще делать, это все максимально беззубые
чтобы
фильмы.
Чтобы больше билетов продать.
Да, чтобы и фильмы делают, по сути, маркетологи условно. То есть там что-то какое-то пишут, сценарий, снимают что-то, потом делают фокус-группу, и всякие другие люди, не относящиеся к киноискусству примерно никак, они все это вырезают и так далее. И единственные креативные фильмы, которые можно смотреть, они с более взрослыми рейтингами, на которые меньше продастся билетов, условно,
и денег
так далее.
У них, и бюджет у них меньше.
И
будет.
Бюджет у них меньше. То есть там условно посмотреть «Мстителей», да, все классно, здорово, круто, интересно. И «Дэдпула». И то кино по комиксам, но PG-13R. Вот. Вот тебе и вся причина, почему.
Сейчас больше...
И фантастику тоже снимают, такую же семейную, то есть ее... Не.
Ну вот, к счастью, я не могу сейчас вспомнить из современных плюс-минус фильмов фантастики, которая была бы прям семейная-семейная, потому что либо это прям, ну это какие-то чудо-дети против чудо-не-детей, ну или что-то такое, а вот чтобы прям такое, знаешь... Даже вот этот недавно проект «Адам», который был, где Райан Рейнольдс, и то там, по-моему, рейтинг тоже.
А он вообще любитель там рейтинга R, где можно материться
там,
и кровищу.
Там он с мелким пацаном в паре весь сюжет.
А я не смотрел, по-моему, этот фильм. Или смотрел, я не помню.
Там типа он из будущего прибывает, короче, и там начинается движуха. Ну там такой, там не про путешествие во времени, чтобы ты сразу не отметал вот эту историю. Там не в этом. Просто это способ попасть в то место, где должна произойти вся движуха. Все.
Блин, там... как будто название знакомое, как будто,
ну, может,
я смотрел, но я
видел,
вообще ничего не
помню.
Может
быть, когда листал один из кинотеатров, например.
Может быть, может быть.
Вот, я, кстати, знаешь что, каким образом еще вспомнил, как я все-таки применяю нейросети-то.
Спрашиваешь, что посмотреть?
Да, я прям пишу там, знаешь, вот у меня было недавно настроение, я такой, я хочу посмотреть фильм. Значит, комедию, чтобы там был Нью-Йорк, чтобы там была осень, и чтобы она была, ну, там, плюс-минус, там, с 90 по 2000 год. И она мне выдает, потому что если я в Гугле такое напишу, он мне хер что покажет.
Скорее всего.
А он мне, точнее, он, она, оно, как их называть-то,
вот эта штуковина.
Вот она, да. Ну, в данном случае это Алиса. Она сформировала. Ну, и опять же, я написал... Напиши список, то есть не просто там, а прям, я причем написал список из 20 фильмов, потому что если ты скажешь, она там штуки 3 тебе накинь, такая, отъебись.
Еще было что-нибудь интересное?
Ну, она накидала, просто проблема в том, что я много из этого уже смотрел, потому что она тоже идет как относительно по верхам, но я понимаю, что не может существовать в фильме фильмов вот столько прям много, которые вот я вот прям зацеплюсь, и они мне точно понравятся. Ну, в общем, там... Но суть в том, что да, я просто такой, о! Ну, прикольные как бы варианты. Я просто уже это все смотрел. Она же не знает, что я смотрел, что я не смотрел. Я не буду тоже ей перечислять. Я ей не вспомню, блин, что я смотрел, что я не смотрел. Но помогает. Хотя бы так, чисто потихонечку. Ну, чтобы, потому что вот этот бездумный поиск. Ты 2 часа ищешь фильм. А потом включаешь какой-нибудь, смотришь его, ну, час от силы, и все уже. Либо спать, либо тебе неинтересно. И у тебя вечера нет.
Ну да. Когда-то на Башорге, хотелось бы сказать, ныне покойном, но, к сожалению, он еще жив.
Да ты че?
Да, там невозможно
там
вообще.
Там уже старожилы под 50 лет, наверное.
Да там просто лажа какая-то, там даже не смешно уже. Там просто какие-то переписки людей посторонних. Даже не остроумно.
Такое когда-то было. Текстовый юмор, кстати. Интернет держался на текстовом юморе.
Ну, это да.
Это сейчас мы можем создать... Ты понимаешь? Вот, кстати, вот вернемся немножечко к тематике подкаста нашего. Околонаучной. И вот этой всей. Квази... Нет.
Квази.
Квазинаучной. Ты понимаешь, что сейчас у нас ноябрь 2025 года.
Ага, а ты стучишь по столу по-прежнему.
Да, все еще. Ну, блядь, хоть что-то не меняется в этой жизни.
Ну да.
И мы способны с помощью своего телефона, по сути, ну, создать любое практически видео, которое очень сложно отличить от настоящего видео, которое бы ты сам снял, со всем, что там угодно происходит. Но если сильно захотеть, можно вообще любое сделать.
Ну да.
Если знать как. И сгенерировать изображение или видео. Если смотреть с точки зрения какой-нибудь, ну, тупо научной фантастики, в 2025 году должно происходить что вообще? Должны быть летающие машины и перелеты в космос.
Ну да.
Летающих машин пока еще нет.
И космос тоже что-то в жопе в какой-то,
но
если честно.
Есть самосадящиеся ракеты у человека, который... От настроения его, в общем, очень многое зависит, так скажем.
Это да.
И вот эти фабрики, как мы сегодня говорили уже. Тикток-фабрики. Ну, то есть, как-то в какой-то момент хай-тек сам стал лоу-лайфом каким-то.
Ну, говорят же, что мы же, по сути, живем в киберпанке, но при этом в самой пососной его версии.
Да, потому что, с одной стороны, блин, ну это ж круто то, что я могу... такую штуку делать. Но как будто бы вот мысли всего человечества, знаешь, на годы вперед, ну, начиная там с 2000 года, когда было самое страшное, это было, что а вдруг все компьютеры сейчас обнулятся. И всем
проблема 2000.
Проблема 2000, ага. Да. Я не скрою, я тогда тоже немножечко так подъерзывал, думал, ну мало ли что.
Ну, мне повезло, я в 2005 только узнал о проблеме 2000.
А я-то как бы прям эту новогоднюю ночь встречал. Мне было просто интересно. Но у меня интернет только вот только-только появился еще тогда. И поэтому как бы у меня не было, вот как сейчас у тебя интернет вообще на расстоянии вытянутой руки везде и всегда. Опять же, если мы посмотрим, да, вот у нас есть база данных всего, совсем, с помощью нее мы можем все делать.
Ага.
И вот только руку протяни и достань. Это как бы звучит круто, да, с одной стороны. Но с другой стороны, как будто бы... Когда я был маленьким и думал, что вот там 2025 год, это ебать когда же еще? Ну, допустим, я не говорю, что я так думал. Но как будто бы я думал, что будет что-то посильно попизже, чем вот это. Это круто, я не спорю, это офигенно. Но как будто бы мы немножечко распыляться начали.
Да нет, мы наоборот специализировались в конкретную штуку. То есть в гаджеты.
Ну да, гаджеты, конечно, это очень вещь такая полезненькая и интересненькая. Но...
А еще она продается легко и хорошо,
да,
поэтому.
Да, и вот
всё.
Тут все, рыночек, как говорится, порешал,
ну
и
да.
Поэтому у нас ну, не такое будущее, как его описывали в книгах.
А еще нам обещали, что роботы будут мыть туалеты, а люди будут заниматься, писать музыку, картины.
А получается, что
получается
наоборот.
Наоборот, да. Людей нейросети, генерирующие картинку и музыку, вытесняют с работ, а туалеты мыть некому.
Так и получается, да.
Угу.
Возможно, и хорошо, что я не применяю искусственный интеллект в своей работе. Может быть, я хоть толчки мыть не буду.
Ну, слушай, тебя хотя бы не заставляют. У меня вот с прошлой работы коллеги, которые в другой корпорации зла работают, а не в той, что я... Их прям заставляют применять местный написанный там искусственный интеллект в своей работе. А он мало того, что очень тупой, так еще и не совсем понятно, где его там применять.
Вот, прикол-то в том, что как раз-таки меня даже заставить не смогут, потому что элементарно они сами не понимают, как можно меня заставить это сделать, потому что они, как можно делать с помощью него мою работу.
А просто KPI тебе введут?
Да не,
по использованию искусственного интеллекта. И все.
У меня начальник хоть сама и пользуется периодически, там, ну, для, ну, у нее свои задачи, как раз
ну
вот
да.
Эти таблички, отчеты, это вот самое то. Как бы, но.
Ну, жена у меня активно пользуется.
Хотя я
в
ей
работе.
Тоже. Я ей тоже говорил о том, что слушай, я вот, ну, типа, ты вот пользуешься, а ты вот можешь мне сказать? Она такая, да я хуй знаю, что вообще? Что у тебя? Ты там сидишь там что-то, а потом такой, вот это. И все, и работает. Я такой, ну да, я ж думаю, сижу. Я тем более знаю, как это работает. Как вот это объяснить машине? Или как объяснить человеку? Ладно, опять скатились.
Я бы знал, я бы объяснял.
Да,
наверное.
У нас сегодня какой-то получается даже больше киновыпуск, конечно же.
Ну, в целом, да, чё? Ну, это болтология, знаешь.
Да, но я
все
еще
как
читаю,
раз об этом.
Я все еще читаю, как этот... Понедельник начинается в субботу.
А.
Нет, понедельник. Ага. Но я последнее время, каюсь, меньше езжу на метро, и поэтому, собственно, не получается, говорю, я читаю только в метро. Вот у меня вот в день, если я еду на работу и с работы...
Ну,
вот
час
эти,
условно.
Вот, да нет, я в метро еду там минут 25 от силы-то.
Ну, 25 туда, 25 обратно,
ну,
это уже
минут.
50 минут.
Ну вот. И вот получается почитать, но, блин, все еще нравится. Там открылась для меня новая штука, там уже философская всякая история пошла. Но вот с этим фирменным, знаешь, вот этим таким вот есть вот такой сарказм советский, что ли, я не знаю, как объяснить-то его. Ну или даже нет, просто русский сарказм вот этот, когда вот какая-то супер непонятная, возможно, даже плохая ситуация, но к ней отношение такое, да я хуй знает, что это такое, знаешь, вот примерно так.
Ага.
Ну там, в общем, надо как-то, я говорю, почитай, потому что, блин, правда, это очень забавно.
Mm-hmm. Не, ну почитаю, я сейчас просто залип, я читаю этот, опять темное фэнтези. Стивен Эриксон есть такой канадский писатель, вот у него есть цикл романов.
И Соня Эриксон знаю.
Вот у него цикл романов «Малазанская империя», и там интересно, занимательно. Я когда-то случайно наткнулся на приквелы, у него есть еще трилогия приквелов, точнее как трилогия, она незаконченная, первые две книги есть, и вот еще третью он пишет. И вот я их прочитал, такой, прикольно. И решил почитать, о чем в основной части, и вот сейчас читаю, залипаю. Интересно, занимательно.
Ну там фэнтези-фэнтези, да, прям?
Ну фэнтези-фэнтези, да, с магией, даже драконы там присутствуют. Но оно темное в том плане, что ну там плохо все, прям вот. У всех все херово. И, как сказать, там... Вот в приквелах там постепенно накалялось до гражданской войны в государстве, и она во второй части началась. О чем третья будет, непонятно. А тут уже другая фигня. Но тут тоже война у них все время, что-то какая-то жуть происходит. И вот-вот там конец света вот уже настанет. Ну, короче, там пока нагнетается все в третьей книжке. Потому что вот этот основной цикл, он огромный. Там что-то штук 10, наверное, их. Вот, и сейчас постепенно нагнетается. Интересно, занимательно, довольно сложно читать, потому что там как-то довольно таким, не знаю, вычурным, что ли, языком немножко написано местами. Есть персонажи, которые так между собой разговаривают, что думаешь, да вы живые вообще.
Слишком пафосно.
Люди так не говорят. Да, там вот в приквелах есть два конкретных типа, которые прям вот они, их все терпеть не могут. Кроме их двоих, у них нет друзей, они вот только между собой говорят, потому что они... пафосно, вычурно все время вот велеречиво как-то между собой общаются. Их никто ни хера понять не может и терпеть не могут просто. Такие опять эти два мудака приехали сейчас слушать их. А вот между собой они нормальные. И когда про них начинается какая-нибудь голова, думаешь...
Ну, это художественный прием, значит,
да.
Такой.
Ну и в целом там остальные тоже иногда что-нибудь как вернут там какую-нибудь хренотень. Там вот эти какие-то аристократические приколы. А когда про каких-нибудь солдат и работяг рассказывают, там нормально. Все в говне. Жизнь в говне, это по мне. Ну, короче, интересно, могу порекомендовать. Не знаю, зайдет тебе такое, не зайдет. Оно
слушай,
еще, особенно приквелы,
чтения...
не очень такие стандартные фэнтези. Ну
ты
короче,
меня закинь,
это...
я потом отложу себе. У меня там такая отложенная полка уже,
ага.
Что я все равно такое иногда-то когда-нибудь что-нибудь доберусь до чего-нибудь. У меня бывает иногда такое, что вот я вот что-нибудь вот цеплюсь вот как-то случайно, знаешь, особенно посреди ночи, с какого-то перепуга, и до утра еще можно. И вот ты лежишь и прям вообще оторваться не можешь. А вот иногда специально такой, так, хочется что-то почитать. Ну вот, как-то вот, хочется почитать какую-то книгу, потому что вот это все заебало, уже ничего не интересно, а в книжках там по-любому есть всякое прикольное. И ты вроде такой начинаешь, ты понимаешь, что через силу это делаешь, и вот не идет оно. Ты вот просто это делаешь, потому что, ну, ты хочешь, ну вот, ты чувствуешь через какое-то сопротивление, я не знаю, ты это делаешь, то есть оно не летит у тебя вот так.
Ага.
Ты что-то откладываешь, да, вот иногда бывает. И вот, причем парадокс в том, что читать-то как бы мы сейчас читаем больше, чем когда-либо вообще. В принципе, как.
Ну, в целом, да, ты потому что
ты
все время что-то читаешь.
Постоянно читаешь.
То там тексты. Посты в каких-нибудь соцсетях,
да,
то еще что-нибудь.
Слушай, с точки зрения, вот если брать качество информации, не брать качество информации, ага, которую мы потребляем каждый день и изучаем, а именно вот в плане то, что мы типа читаем текст.
Да-да-да.
Это же, ну,
это
хорошо,
больше, чем
по идее.
Когда-либо. Ну, смотря какой, действительно.
Вот, это отметаю, пока качество информации, да. Но мы, тем не менее, читаем. Раньше же было как? Типа, ну, чуть ли не наказанием для людей читать было. Иди читай, на лето вот тебе список литературы. Все-таки...
О, а там еще такая порожнина вот в этом списке.
А сейчас все читают, но список литературы, сука, по-прежнему не читают.
Да потому что там такая хрень. Вот,
с другой
честно
стороны, там... Есть некоторые произведения, которые можно было бы почитать. Просто их надо читать во взрослом возрасте. Да,
я это ездил на лето частенько к бабушке с дедушкой, а там у деда была огромная библиотека, потому что у него, ну, мало было радости и в жизни, скажем так, в связи со здоровьем. И он очень много читал. Вот была огромная библиотека всяких разных книг. В литературе он, благодаря своей начитанности, отлично разбирался. И вот я к нему приезжал со списком литературы, типа, вот, что есть из этого. Ну, и он брал такой, говно, отстой, фу, это вообще зачем вам? Ты в каком классе? Ты, нахер это вообще, даже не думай читать. Говнище полное интересно. О, вот это интересно, вот это есть, так, отметим галочкой. Вот там найдешь, там на той полке.
Слушай, ну это
вот
да,
это норм, вот это тоже залупа. Короче, он просто вот так вот все это перелистывал, ну, вот.
Вот так бы удобно было бы, честно говоря, да.
Да, вот это типа есть, но это все равно полный
отстой. Это ведь правда, это когда человек, ну, с опытом в данном случае литературным, а еще особенно если и жизненный опыт у него с этим литературным опытом, ну, не хотя бы плюс-минус соотносится. Ты понимаешь, что вот где надо, блядь, брать информацию-то? Че почитать там, да, или посмотреть? Ну, в данном случае сейчас уже посмотреть. Потому что никто не хочет уже читать. Ну, почему-то сложилось у меня как бы. Как будто бы в какие-то моменты, типа, все говорят о том, что читать это модно, но...
Да там такую санину тоже читают. Вот то, что нон-фикшн.
Ну...
Вот этот вот.
Даже эти все мои Сейчас еще раз. Постапокалиптические.
Ага.
Вот эти мои боевые фэнтези, которые я очень люблю... Гораздо более высокохудожественные произведения, нежели вот эта шляпа, которая просто штампуется из Инстаграма просто комментариев вот так вот в книжке.
Так это и пишут люди, которые прославились в Инстаграме условно.
Ну да, имеем, что имеем. Опять же, вот он, 2025 год.
Даже, сука, почитать нечего.
Нет, почитать, слава богу, есть что вообще.
Ну да.
Почитать просто...
Не, я имею в виду там современного.
Ну, слушай, надо искать, надо искать. К счастью, опять же, если мы говорим о той же самой научной фантастике, очень много писателей-фантастов, которые написали уже давно свои самые лучшие произведения, к счастью, оказались людьми, которые вполне плюс-минус подугадали, что происходит в современности.
Ну да, не, в этом сейчас плане, кстати, это...
И каждый
классику
раз
киберпанка почитай, тебе понравится.
Находить отсылки, отсылочка, к, ну, не отсылки даже, а просто такие, ну, псевдопророчества, так скажем, потому что вот, типа, будет вот так, и оно, ну, плюс-минус так и есть, например, да. Это, ну, конечно, здорово и приятно, и поэтому они не кажутся такими какими-то архаичными, знаешь, супер, блядь, в этом отношении, ну, старыми. Если есть, конечно, какие-то, где там совсем какие-то топорные представления о будущем.
Но это и, но скорее и всего, то... очень низкое качество научной,
да,
фантастики,
да, да, да.
И
вот
литературы в целом.
Это мягкообложечная история. А действительно крутые произведения, они как бы ты такой, да?
Ну, если брать ту же «Дюну», там же реально все отлично сделано в плане того, что, ну, это типа 20 тысяч лет вперед, там что только не было, поэтому...
Там
вот такое
быть,
оно. А почему? Да вот потому.
Это, да, это нормально. И ты тут такой, ну ладно, кто его знает, я не знаю, что послезавтра будет.
Ну,
а
как
вдруг
бы, да,
я стану человеком майонезом вообще? Ну, с учетом увеличивающейся абсурдности происходящих событий вообще не только в мире, а, по-моему, во Вселенной, у меня такое ощущение уже.
Не, я во Вселенной нет, Вселенной насрать, ну, на то, что у нас тут происходит.
Я могу стать человеком майонезом.
Да вполне.
Каким-то образом.
Вряд ли тебе даже что-то помешает стать
если
человеком майонезом прямо сейчас.
Питер Динклэдж, отсутствие майонеза помешает. Я должен же войти как-то в контакт
с майонезом.
С майонезом, чтобы стать майонезом. Меня должен укусить майонез.
Причем не радиоактивный, а такой полуторагодовалый, который в холодосе открытый простоял.
Мне самому от тебя плохо. Да
ты его открываешь, чтобы понять, пора ли его выбрасывать, а он такой тебя за руку кусит.
Нет, не выкидывай меня.
И на следующий день дружить. Ты просыпаешься жирным, жидким.
И вонючим.
Да не, свежий-то майонез.
Ну какой ты свежий, ты уже не свежий. Тебе почти 40 годиков, ты уже не свежий майонез очень сильно.
Но майонезом-то ты стал только сегодня, поэтому ты считай сегодняшний майонез.
Имеет омолаживающие свойства.
А много ли ты знаешь о свойствах майонеза?
Степан, почему вы так великолепно выглядите в свои почти 40 лет? Ну, вы знаете, как-то раз меня укусил майонез. Как выяснилось, у нашего местного майонеза ежика номер карты.
Ты, если что, вот в камеру лучше это делай, а не в зеркало.
Удивительно. Нет, я не хочу, чтобы из этого потом сделали какую-нибудь мем-рекламу.
Рекламу ежика?
Да. Поэтому, ну это ладно, что-то мы погнали уже с тобой.
Ну, а чё бы нет.
Короче, читать надо. Вот, мое заключение.
Ну так читай, ёпть.
Ну, по мере возможностей, да.
Читай просто дома, если ты не можешь перед сном спать, перед сном читать, вот как я, например.
Я стараюсь перед сном не смотреть в телефон. Вообще.
То...
Потому что...
Просто в выходной день как-нибудь там есть время. Сел...
В выходной день я начинаю суетить. Не, в выходной день я могу только сесть и делать плымк. Да слушай, ну вот правда, почему-то как-то дома не получается, не знаю, сосредоточиться что ли, что постоянно что-то отвлекает. Постоянно что-то. Вот правда, ну в метро меня ничего нет. Хотя, казалось бы, отвлекающих факторов навалом вообще. Ну вот как-то вот это все превращается в какой-то белый шум.
Ага.
И ты можешь спокойно... Я, то есть, без наушников, потому что музыку бесполезно слушать, да? Я просто сижу как есть и вот так вот с телефона и читаю. И вообще отлично. И я все запоминаю. Мне ничего не приходится. Знаешь, вот это ебаное фисто. Один абзац, блядь, по 15 раз перечитываешь, потому что то задумался в процессе. Ты как бы читаешь.
Ага.
Это вообще поразительное свойство, мне кажется, мозга. Ты, ну, понимаешь, что ты читаешь сейчас текст, но думаешь ты абсолютно о другом.
Есть такое. Бывает, приходится страничку перечитать заново.
Да.
Потому что что-то понесло куда-то вообще кукуху.
Это тоже, это ли не чудо какое-то? Бесполезное, тупорылое, но тем не менее.
Наоборот,
чудо.
Даже вредное.
Вообще, возможность мозга такая, что ты как бы делаешь одно и другое, хотя они вот, вот так вот друг на друга. Ладно бы ты там сидел что-то физическое.
Слушай, я так же вот люблю под ютубчик работать. То есть я его включаю, там что-то мне рассказывают, причем какие-нибудь, знаешь, это разговорные видосы, где много чего-то тебе затирают.
Да, картинку не надо смотреть.
Да, и сидишь
как наш подкаст.
Разве что у вас есть потребность увидеть приличных молодых людей приятной наружности. Тогда можете посмотреть. Но вот да, что-нибудь такое включаешь и сидишь, работаешь.
Я не могу.
Кроме тех моментов, где надо вчитаться вот во что-то. То есть там какая-нибудь задачка приходит, и надо сначала в нее вчитаться. А когда я сижу, код пишу, например, какой-нибудь для запроса, вообще только в путь. И чем длиннее запрос, который надо написать, тем длиннее мне нужно видео.
Нет, я наоборот работать не могу, когда кто-то говорит. Я под музыку, всегда строго под музыку. У меня музыка. И под музыку я вообще в лед работаю. Не знаю, в наушниках, в колонке врубил погромче и погнали вообще. Это как бы я. У меня везде наушники. У меня на работе есть наушники Bluetooth, у меня дома есть Bluetooth наушники, чтобы перемещаться вообще, если. Чтобы не мешать никому.
Ага.
И этот. Я вот только строго под музыку могу такие вещи делать. Опять же, хотя, казалось бы, ну, тоже два дела, как бы. А вот я ну, сосредотачиваюсь вот на этом.
Слушай, я еще это. В этом плане, вот когда работаю, очень люблю смотреть видосы, которые я уже смотрел. То есть какие-нибудь там длинные видео про видеоигры. И вот просто конкретно мне, знаешь, нравится чувак, который это рассказывает.
Гузно.
Вот он, а?
Гузно.
Не, другие всякие. И вот, короче, он затирает тебе что-нибудь и сидишь. То есть ты, да, ты это смотрел давным-давно.
Ну да, ты не отвлекаешься уже.
Не особо отвлекаешься, да, но какие-нибудь, знаешь, там шутеечки возникают, ты сидишь дальше, там что-то исполняешь. То есть вот такое, во что-то новое вникать во время работы.
Это надо,
да,
вникать.
Это не получится, да, это отдельно надо сесть и, например, за едой такое посмотреть. А за работой, да, лучше всего всякие старые
штуковины. У меня такой же принцип, я все еще засыпаю под что-то говорящее. Я включаю там какую-нибудь серию сериала на планшете с тобой, ага, возле кровати, оно в меня не светит. Оно чуть-чуть потихонечку играет, чтобы вот этот вот просто...
Не, меня давно и уже жена от этого отучила, я вот поэтому я снова начал читать.
Засыпаю, но я никогда не включаю что-то новое, потому что есть шанс, текст, что там происходит,
окажется интересно.
И залип. Поэтому я исключительно так. Ну да, я тоже стараюсь...
А вот днем, кстати, если у меня там выдается возможность поспать, например, выходной днем, вот там, да, тогда я люблю какой-нибудь бубнёж на заднем фоне включить, не смотреть в экран, а просто это укрылся там.
Я так делаю на обеде, на работе. Я включаю что-нибудь и... И на полчасика засыпаю.
Чтобы еще это подушнее было и вообще кайф.
Я последнее время включаю новости Асафьева.
Я вот новости, я у него документалки обожаю, а новости, я не вот знаю, неинтересно.
Он там что-то тарахтит, и я такой, ништяк, все. Это
не, вот полезен. Документалки у него, картавые истории, прям я вообще тащусь.
Ну, я документалку вот смотрел про «В поисках скорости», ну что. Ладно, что мы тут сейчас будем?
Ну, и ладно. Чё, я думаю, что до новостей мы действительно сегодня не доберемся.
Ну, будет повод в следующий раз собраться.
Да?
Надеюсь, он будет скоро.
Ну, там разберемся.
Надо еще, наверное.
Я тут еду чуть меньше, чем через 2 недели на неделю, знаешь, куда?
Куда?
В санаторий.
О, а где?
В Обуховский.
О, прям вот в это... А ты привезешь минералки?
Не знаю.
Вот они, старческие.
Для начала я ее попытаюсь выпить всю вообще, всю скважину высосать.
Слушай, а там же будет прям, наверное, еще такая, знаешь, которая как кисель минералка есть.
Без понятия.
То есть настоящая минеральная вода, она не в газировка.
Ну, понятно, что она не газировка, она...
Она как кисель, короче, реально.
Не, это разные воды бывают.
Я вот такую вот пил, уф, очень неприятно.
Там посмотрим, какая будет. Я там не был ни разу.
Я тебе желаю удачи в этом.
Так,
а я
буду пить любимую минералку.
А я поеду в Питер.
У нас там плюс оно с лечением еще всяким, так что это...
Там тоже будет лечение.
Электрофорез.
У меня свой санаторий будет в Питере на 3 дня. Я там уже нашел заведение, в котором я останусь жить, скорее всего.
Гадкий Олег закрылся.
Гадкий Олег, к сожалению, закрылся, да, но я там нашел.
Чтобы вам было понятнее, мы этот видос надо скинуть в этот.
Я же эту песню нашел в Яндекс.Музыке, она есть в хорошем качестве.
Ну ты скинь в телеграм-канал нашим зрителям, чтобы было понятно, о чем речь.
Вот. Я поеду тоже, да. Там чебуреки, какие хочешь. Там не про алкоголь, чтобы ты понимал. Вот на такой стадии я сейчас.
Понимаю.
Я буду жить там.
Я вон квас пью, который выпуск
уже. Там столько еды, я такой, все, я остаюсь на день там. Все, день, я всего буду 3 дня там. Один день я живу вот там, у Ларисы. Ну это называется как-то типа ларисочная у Ларисы или что-то такое как-то.
Чебуречная.
Ну вот эти странные питерские вот эти названия с приколом. И вот там, да, там столько всего. Я посмотрел меню, такой, господи, я, да, там остаюсь. Столько всего вкусного съесть, это же надо успеть.
Ты когда это, ты пошастай по историческим всяким улицам в центре города, обязательно. Мне очень понравилось. И главное...
Я же не первый раз еду, я там был уже по
историческим. Но ты ходи там с мыслью, глядя на вот эти дореволюционные всякие здания, что это не херня какая-нибудь, это так-то столица империи. Второй по размеру. На тот момент.
Ладно, не сказал бы, что первый раз я ходил и говорил, херня какая-то, я ходил.
Нет, ты ходил просто, ну, красиво
я.
Не,
ну
я просто, это не просто так, это ого-го.
Вот бы еще на крышу вылезти, ну хотя в ноябре на крышу, наверное, не
в
вариант.
В Питере, возможно, паскудная будет погода.
Скорее всего, так и будет, но, к сожалению, обстоятельства. Ну вот, либо так, либо никак, короче, у нас. Почему бы и нет?
Ну, такое местечко Питер, как бы, либо погода паскудная,
ну,
либо не
очень паскудная. Ну, в конце концов, я был всего один раз там, и я был в прекрасную погоду летом, все удивлялись, что как тебе повезло, что ты приехал, и тут просто фантастика.
Ага.
Ну, надо испытать вот это вот. типа.
Я тебе рассказывал же, как я когда туда ездил, мы там с чуваками что-то шарились, и вдруг увидели падик открытый и забежали туда посмотреть.
И чё?
А там коммуналки.
А, по-моему, было, да.
В таком этом. Там еще мужик какой-то, вы что тут делаете? Мы, да мы вот, как бы, туристы увидели открыто и такие, ну, мы в Питере, ну, надо хоть раз побывать в парадной. Он такой, а, понятно, а теперь валите нахер отсюда. Ну, собственно, мы не стали спорить.
Он как бы предоставил вам возможность, но с условием.
Ну да, нет, мы сначала все это обшастали, а потом он нас спросил, что тут лазите вообще, вы кто такие? Я вас не звал.
Ну что, ладно, давайте.
Да.
Всем не давайте. Фу, что сказал?
Много не пей, сразу не давай.
Сегодня просто поболтали, поговорили, разогрелись, перенесли новости на следующий раз.
Да.
В общем, да, все равно было хорошо, приятно. Так что ХЗ подкаст.
Да, берегите себя, не болейте.
Читайте книги, смотрите классные старые фантастические фильмы.
Или если найдете классные новые фантастические фильмы, напишите нам в комментах.
Да, и не грубите искусственному интеллекту на всякий случай, кто его знает.
Всем пока.